да юбілею вялікай перамогі.
К 60-летию вялікай победы над фашистской Германией. Однополчане.
Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередную ежемесячную радиоперекличку через радиомост Москва-Минск. Перекличку ветеранов Великой Отечественной войны. Будем вспоминать вместе с вами, уважаемые, наши старики, которые сегодня выглядят молодо так же, как в свои 18-20 лет в начале Великой Отечественной войны. Будем вспоминать вашу молодость, ваш фронтовой путь. Мы должны помнить эту войну всегда. Мы будем ее помнить, потому что уж слишком велики потери. По исследованиям последних лет, советские потери в войне 41-45 годов составили 27 миллионов жизней, из них 14 миллионов военнослужащих. В московской студии рядом со мной Сергей Петрович Ткачев, идет ему 83-й год, один из шести братьев Ткачевых. Трое из них воевали, Василий, Сергей и Серафим, трое работали в 15, 14, 16 лет в тылу на Урале. В 41-м он ушел в 18 лет добровольцем на фронт. Война застала его в Белоруссии, но он расскажет об этом сам. Мы познакомимся с белорусом, точнее, с человеком, который в числе 150 жителей Петрозаводска, а точнее Карелии, участвовал в освобождении Минска. Это Николай Гаврилович Кузин. И рядом со мной Владимир Геннадьевич Дагуров, поэт, журналист, литератор, кандидат медицинских наук. Он проведет в сегодняшнем радиомосте рубрику «Окопная правда», которую ему подарил тоже литератор, его первый учитель Анатолий Дружинин. Я прошу Валентину Стельмах в Минске, ведущую этой программы с той стороны, представить своих гостей. Валентина Васильевна, добрый день.
Добрый день. В Минской студии Первого национального канала Белорусского радио специальный корреспондент Валентина Стельмах и участники очередного радиомоста однополчания, посвященного 60-летию Великой Победы. Мы приветствуем всех, кто нас слушает. Сердечное, щирое привітання з Беларусі, дорогие сябры. Прежде чем представить гостей студии, я приведу строки белорусского писателя Костуся Кириенко, перевод с белорусского. «Солдатской славе смерти нет, она живет вовеки, о ней дубы в лесах шумят, звенят ручьи и реки, и встанут в памяти твоей все рубежи и дали, где мы с тобой плечом к плечу за родину стояли». Эти строки написаны в победном 45-м. И, конечно же, наверное, понятен тут пафос, и такая восторженность, восторженное переживание автора. И вот сегодня действительно о том времени, о дорогах войны, о своей молодости расскажут и будут вспоминать гости нашей Минской студии. Я с удовольствием их представляю. Это Алексей Николаевич Быков, генерал-майор в отставке, бывший танкист, теперь он является почетным солдатом. Понимаете, вот генерал-майор, но является почетным солдатом 3-го гвардейского танкового полка.
Добрый день, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Как писала одна газета, на танке по 6 фронтам прошел Алексей Николаевич. Вот такой путь его по войне. И Зинаида Васильевна Курш у нас в студии. Мы приветствуем ее. Сам инструктором прошла на всю войну в составе 30-го гвардейского кубанского кавалерийского полка.
Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
Здравствуйте.
Зинаида Васильевна принимала участие в освобождении Украины, Белоруссии. Она воевала, кстати, вместе со своей сестрой Ольгой. Ольга Васильевна Корж – почетный гражданин нашего города Столцы, это недалеко от Минска, Минская область. И теперь она живет в Москве, так что сразу же огромный привет ей и поклон от земляков из Белоруссии. Зинаида Васильевна Корж, она рядом со мной в студии. Я еще скажу, что она ведет большую общественную работу. Председатель комитета женщин, участник Великой Отечественной войны – Минской городской ветеранской организации. У нее, как всегда, много-много встреч. Она вместе с боевыми подругами сейчас выпускает книгу «Шли девчата по войне». Они очень спешат ее выпустить к 60-летию Великой Победы. И себе, и своему женскому батальону, как она называет своих боевых подруг, говорит, что и всегда чуть ли не приказывает, нельзя засиживаться дома, даже если ноги перестают слушаться, все равно вперед и только вперед на все мероприятия. Ну, а им, конечно же, уже за 70, за 80, такой возраст наших дорогих ветеранов.
Война нашу семью застала в городе Пинске, мне шел 16-й год, и уже отец оставался там на месте, он был организатором первого Белоруссии партизанского отряда.
Мы тогда жили в Пинске с семьей, да, когда началась война, и вот ваш отец, потом он станет знаменитым партизанским командиром, героем Советского Союза. Его именем назовут, кстати, многие улицы в наших городах и поселках. Это Василий Захарович Корж. Так вот, с первых дней войны он организует подпольную партизанскую борьбу в Белорусском Полесье. И понимаете, вот отец благословит на борьбу своих дочерей, вас и Ольгу. Ведь у него, у партийного деятеля, наверное, была такая возможность вас, всю семью эвакуировать в тыл и уберечь от войны, ведь вы были совсем-совсем юные, маленькие, ну, подростки, девчонки. Зинаида Васильевна, почему он именно так поступил, Василий Захарович?
Он поступил так, как это положено было. Тогда эвакуировали все семьи на машине, которую вывозила партийный архив обкома, Пинского обкома. И мы уехали на Гомель, отправились. Ну, прощаясь с нами, он, значит, сказал, что... Ну, там, братик ему вообще был маленький, ему было 14 лет. Он начал плакать, хотел остаться с отцом. Мы тоже говорим: папа, папа, да скоро кончится война. Он сказал: дети, запомните... Война будет длинной, тяжелой для нашего народа.
Это в первые дни войны.
Первые дни войны. Если будет тяжело, пробивайтесь на Кубань, к казакам. Вас там помнят. Я надеюсь, вы не подведете отца. Вы родину сможете еще защищать. По заветам отца, я когда нашла под Сталинградом всю свою семью. А здесь под Гомелем начались бомбежки, куда нас в эшелоне поместили. Ну, мы там дня 3-4, дети, знаете, ждали. Я пошла с группой там мальчишек, девчонок, замороженным в Гомель. А в это время налетели самолеты и бомбить стали. Ну, мне очень повезло. Там был на перроне был медсанбат какой-то пехотной части. Ну, я там, приютили они меня. И, значит, и одели, и обули, и назначили санитаркой в этом медсанбате. Я помогала им.
Вот так для началась
вот так,
для вас война.
Вот так,
да?
Для меня началась война.
И ну, что любопытно, Зинаида Васильевна, ну, вот мой гость Сергей Петрович Ткачев, известнейший ныне художник, войну встретил
в белорусском городе Витебске. А я был студент художественного училища, уже кончил 3 курса и мечтал поступить в Академию художеств. Родом я с Брянщины. В Витебском училище в художественном застала меня война. Ну, я был молодой, 18 лет, мечтал стать художником, и вдруг война. У нас была практика студенческая, мы писали этюды, помню, писали мы «Западную Двину». Голубую Двину, а ведь на Западной Двине ведь Репин там работал в Здравнёве, великий наш художник. И помню, значит, мы впервые увидели эти юнкерсы немецкие, гул какой-то не наш самолетов, звенящий. И вдруг заработали зенитки наши. Вечером, 23 июня, уже бомбили город, бомбили вокзал, бомбили заводы. И мы как-то сразу почувствовали себя...
Повзрослели, что ли?
Взрослее стали. Мы сели на какой-то последний поезд, проходивший через Витебск, по-моему, Ленинград-Мариуполь. И я прихватил с собой 3 белорусов. Антона Черника из Минска, Валентина Володько из Бобруйска и Нину Трус из деревни Низок Минской области. Говорю, поехали к нам, им ехать было некуда. Вот я привез их к себе на родную Брянщину, в Брянск. Отец устроил нас на завод, мы стали работать. И я сам того не предполагал, что я привез жену брата.
Будущую жену.
Будущую жену брата, Нина Трус. Видимо, если она сейчас слушает, слушает радио, она живет в Минске.
Я хочу сказать, мы еще продолжим беседу, надо же, чтобы все вступили в разговор. Да. Я хочу сказать, война занимает большую половину всего творчества вот Сергея Петровича Ткачева. Я вижу картину «Сыновья», написанную с братом, матушка, троих сыновей, выношенных под сердцем, крестит, провожает на войну. И спазм, вы знаете, в горле, глядя на вашу картину. Отдаю микрофон Минску.
Алексей Николаевич Быков. Для Алексея Николаевича война началась 9 июня 1941 года. Вы служили тогда в Забайкалье, да?
Как
и были
это?
Командиром танка. Он сейчас расскажет. Именно 9 июня их подняли по тревоге. То есть уже знали, что скоро начнется война.
Был я тоже, как Сергей Петрович, молодой солдат, был только что призван в армию. Призван был Чернушинским военкоматом, есть такой город Чернушка в Молотовской области.
Ныне Пермь.
Да, и направили, потом служил в Свердловске некоторое время, учился в институте строительном. Я уехал домой и был призван в ряды Советской армии. Это было в феврале 40-го года. И направили нас для прохождения службы в Забайкалье, в 17-ю танковую дивизию, 34-й танковый полк, и там я получил высокое звание ефрейтора. Был командиром там. Война лично для меня началась с подъема по тревоге 9 июня, и, как нам наши командиры объясняли, мы следуем в летние лагеря. Это была фактически подготовка к отпору изготовившихся к нашествию фашистского агрессора. С немцами я встретился в Смоленске 30 июня 1941 года. Ну, потом наш эшелон направили в сторону Орши. В Орше мы разгрузились и пошли своим ходом в направлении Сенно-Лепель. И вот 6 июля начался знаменитый лепельский контрудар войск 20-й армии. В этом контрударе я участвовал, в этом контрударе мне довелось участвовать в первом танковом сражении в районе Сенна. Это было крупнейшее танковое сражение, в котором участвовало с той и с другой стороны 150 тысяч танков.
Алексей Николаевич, вот вы подчеркивали, что именно это вот знаменитое танковое сражение, об этом сейчас, вот именно только сейчас начинают говорить о его значении, да?
Валентина
и как
Васильевна,
о новой странице в истории Великой Отечественной войны.
Да, вот я вам говорил, что до этого было в районе Ровно танковое сражение войск западного, дислоцировавшихся на территории Украины под руководством Рокоссовского, за что он, кстати сказать, получил первый боевой орден в начале войны. А потом вот 6 июля танковое сражение в районе Сенна. В этом танковом сражении мы поначалу одержали победу, продвинулись на 40-50 километров. Что касается моего личного участия в том вот знаменитом танковом сражении в районе Сенно,
начальный период войны,
я командовал тогда танком Т-26.
А повторите, пожалуйста, день, когда это было?
6 июля 1941 года.
Угу, понятно.
В самом начале войны.
Понятно.
В этом бою я получил первое ранение, сгорел мой первый танк. Ну, а потом мне, молодому солдату, пришлось воевать в знаменитом Смоленском сражении.
Понятно. Алексей Николаевич, как вам, вот вы нашли в себе силы, так сказать, выдержать вот в этой ситуации?
Ну что, были мы молоды, были когда-то и мы рысаками, молодые, отважные ребята, ну и вот так. Загорелся наш танк, я выскочил возле танка, двое были ранены, а три, экипаж из трех человек, вынесли механика-водителя, Сашу Хитрова, Ваню Коломонова. И в этот момент мина взрывается прямо на танке, и я получаю ранение. До сих пор меня сопровождают. А вообще, за годы войны я имел 3 ранения, 2 контузии и 3 сгоревших подо мной танка.
До юбилею великой перемоги.
Вот сейчас был у нас Алексей Николаевич Быков в Минске. Сейчас должен быть в Москве Сергей Петрович Ткачев. Он вспомнит, как он вступил в войну.
Я попал в Львовское пехотное училище, которое эвакуировано было в город Киров. Учился я там на пулеметчика. Закончил, но звание не успели нам присвоить. Нас, помню, выстроил на плацу генерал, начальник училища, и прочитал приказ Сталина 227, ни шагу назад. И после этого приказа нас всех рядовыми отправили на фронт. Это было летом 42-го года. Я помню, попал в 21-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая вышла из окружения, воевала под Оржевом, вот в этих знаменитых местах. Помните, у Твардовского я убит под Оржевом?
И у мертвых безгласных есть отрада одна. Да. Мы за родину пали, но она спасена.
Да. Попал я под Великие Луки. Как раз там готовилось наступление. Пора была осенняя, помню, сентябрь, октябрь, это слякоть. Первый бой самый, даже помню, деревник, название, поэтическое название, Ежевицы, Стайки, Барки. Немец контратаковал зимой, тут лютые морозы были. Я, значит, командир роты лейтенант Огнетов, говорит, давай бежи по ложбинке и доложи командиру батальона, старшему лейтенанту Кузнецову, впоследствии героя Советского Союза, что возможно появление немецких танков, чтобы выделили нам несколько бронебойщиков, рота ПТР. Я был парень шустрый, ловкий такой. Я бегу по этой лощинке, и меня засек немецкий наблюдатель, корректирующий огонь своих минометов.
Как вы это поняли, что он вас засек?
Когда я слышу свист мины, я падаю. Попадает мне осколок, это удар сильный в плечо я получил. Я так поднялся, машинально посмотрел, крови нет, значит, думаю, значит, кусок мертвой земли меня, значит, саданул. Интуитивно почувствовал, что я попал в вилку в наблюдателя с 4 сторон меня. Я делаю нехитрый маневр, резко сворачиваю в сторону, делаю еще зигзаг, и я сбил с толку своего, так сказать, противника. Зима, тут никаких воронок нету. Какая тут снег кругом, тут идет кромешный ад. Осколок мины угодил мне в правое плечо, пробил шинель, и кровь, стекая по руке, она наполняла варежку. Я тут же сник. Это самый, может, страшный момент в моей жизни, потому что я мечтал стать художником, а рука-то правая. Наша главная военфельдшер была Вера Ярчак, белорусская. Она сама из-под Минска. Еще моложе меня даже, мне 20 лет было, а ей 18 лет. Ничего, она мне перевязала, я ей благодарен на всю жизнь. Потом мы с ней стали друзьями, встречались мы с ней в Москве. Славная женщина была. Говорит, знаешь что, давай забирай ребят, кто ходячих, и в тыл. Лейтенант был ранен разорванной пулей в кисть левой руки. Красивый молодой парень. И молоденький парнишечка и хромает, но может идти. И вот мы побрели втроем.
Раненые.
По полю раненые, с оружием. И вот мы зашли в деревню, в покинутую избу. Смотрим, часы-ходики ходят еще. Еще тепло не выветрилось. И вдруг, значит, из-под печи котенок выползает. Там за стенами дома полыхает война, а тут жизнь мирная, и котеночек класс. Я ему помню, достаю кусок сухаря, он жует. И, между прочим, этот эпизод лег в основу нашей первой картины «В трудные годы». Он мечтал о мирной жизни, о семье. То есть это человек, который только в войну становится воином, А воины крестьяне были отменные.
Спасибо. Это был Сергей Петрович Ткачев, ныне знаменитейший художник. И слово Минску.
Слово Зинаиде Васильевне Корж. Вот все-таки 900 тысяч женщин участвовало в годы Великой Отечественной войны и стран бывшего Союза. И, конечно же, вот о смелости, о мужестве столько сказано. У Зинаиды Васильевны тоже есть много-много таких подробнейших эпизодов. Все-таки она была кавалеристкой. Санинструктор по войне прошла. Но мне кажется, Зинаида Васильевна, вам бы вспомнить вот этот бой под небольшим поселком Городная.
Городея.
Возле Минска.
Это
там же вы
было?
И с сестрой были, да?
Да.
Это же был 44-й, это уже...
Да, да. Нам, значит, была поставлена задача перекрыть группировку, которая шла от Минска туда, на Барановичи, чтобы прорваться. И вот здесь мы стояли насмерть. Не зря нашему корпусу благодарность Сталина за освобождение города Минска, хотя мы в этом непосредственно в освобождении Минска не участвовали. Здесь мы стояли насмерть. Я была санинструктор противотанковой батареи. Мы не успели абсолютно окопаться. Абсолютно. И на бугре, в этой городее, на бугре прилетели, тут уже, значит, расчеты расставили, и еще даже брички со снарядами не пришли. Одна бричка уже только пришла, и, значит, и все. И смотрим, уже все. Я впервые в своей жизни видела, как немцы облеплены, танкет, не танки, а танкетки, облеплены этими фашистами, и они двигались. Тут рядом дорога была, а наша задача, и в наши расчеты напрямую стали, это 45-ки. Потом смотрю, наш расчет один, все, взлетела эта пушка, все. И я, значит, только подбежала там, там ребята, трое насмерть и один раненый совсем. Вот мы с раненым еще отползли, успели. А у меня был капитан Кудринский, он был туда, с России. Он как-то говорил на ОВО, такой красивый такой парень.
Волжанин.
Волжанин, да. И он все говорил, что у него учительница, невеста. И он, значит, все это вот такой был парень. Было бы все хорошо, но тут налетела авиация фашистская. И настолько начала бомбить, что все смешало. И только она улетит, наша опять батарея наша, значит, огонь. Я смотрю, один расчет, второй уже не знаю, кто убит, кто ранен. Все песком, все засыпано. И капитан Кудринский, я смотрю, побежал к этому расчету и кричит: Зина, тащи ящик со снарядом. Я только притащила туда ящик, и тут, понимаете, слышу такой взрыв. Оказывается, значит, опять налетели самолеты, и такая волна взрыва. И я, значит, смотрю, чувствую, что песок где-то, где-то я в земле, где-то что, своего комбата отсыпать, а он такой, знаете, глаза так открыты, белокурый, погиб, прямо в висок, осколок висок, и вот кровь вот так вот течет по нему. И, конечно, эта батарея наша, она, конечно, сыграла очень большую роль, и сейчас там памятник в городе, и вот поименно я знаю всех-всех наших солдат, который там
лежал.
А сестра рядом, столбцы. А на той стороне этой реки остались раненые. А там мост через столбцы, мост. И, значит, вот у меня есть выписки с нашего казак-газеты «Казак-гвардеец», где корреспондент там был на этом пункте как раз там был. И он видел, что эта девушка, белокурая девушка, побежала на ту сторону. И ведь ее расстреливали, она и упадала, поднималась. И она перешла на ту сторону, прибежала и перевязала всех раненых. Город Столбцы присвоили ей звание почетного гражданина. И за эту операцию я получила медаль за отвагу, а Оля получила орден славы.
Это передайте была... привет Оле.
Да, да, мне очень хотелось передать не только Ольге. И еще там же в Москве у вас есть совет казаков. Московский совет казаков, если они слышат, я хочу передать и своей Оленьке, и всем, и Любе переводчице, и всем девчонкам, казачкам.
Конечно, им будет, Зинаида Васильевна, очень-очень приятно. Надеемся, что они вас услышат, вот ваш привет. Конечно же, война осталась в воспоминаниях, в книгах, мемуарах, в кинофильмах, стихах, музыке и песнях. Я вот сейчас предлагаю всем участникам радиомоста вместе послушать песню «Возвращение» из цикла «Через всю войну» в исполнении нашего знаменитейшего ансамбля «Песняры».
Я скажу о том, что этот цикл появился в июле еще 1984 года, и посвящен он 40-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Музыку написал наш легендарный песняр Владимир Мулявин, слова поэты Александр Прокофьев, Александр Твардовский, классик нашей белорусской литературы Янка Купала, а также поэт-фронтовик, он и ныне здравствует, Валентин Тарас, он же автор всего вот этого сценария цикла «Через всю войну». «Возвращение». Музыка Владимира Мулявина, слова Валентина Тараса.
Усталая, счастливая, хмельная, орала песни каждая теплушка и называлась голубым Дунаем любая привокзальная пивнушка. Там наливали чашки, кружки, плошки. Давай, солдат, мы видывали виды и сыпали частушками гармошки и даром угощались инвалиды. На радостях солдаты выпивали, до края наливал сосед соседу. Они 4 года воевали, имели право выпить за победу. На сапогах истоптанных, потертых, осели пылью все крутые тропы. Медалями на потных гимнастерках звенела география Европы. Сирени на столике расшатанном дрожала, а хриплой паровозною сиреной война себя в могилу провожала. И пушки, закрепленные в колодке, усталые вытягивали шеи, и плакали счастливые молодки, и женщины седые хорошели. И плакали счастливые молодки, и женщины седые хорошели.
Продолжаем радиоперекличку, радиомост Москва-Минск, радиоперекличку ветеранов войны России и Белоруссии. Я хочу предоставить слово поэту, журналисту, литератору, кандидату медицинских наук Владимиру Геннадьевичу Дагурову, известному в Москве литератору. Он проведет рубрику «Окопная правда».
Здравствуйте. Я сейчас держу в руках красную тетрадь. Я даже не знаю...
Амбарная книга.
Какой-то бесценный документ. Документ, написанный рукой солдата. Правильно, вот сейчас говорила Зинаида Васильевна, тот, кто был в пехоте, достоин героического звания просто уже за то, что он в пехоте. Это книга пехотинца, моего первого учителя, который преподавал русский язык и литературу в первом-втором классе после войны, естественно. Анатолий Ефремович Дружинин прошел весь крестный путь солдата, начиная от Волховского фронта, затем их 4-я гвардейская стрелковая дивизия 2-й ударной армии была переброшена под Сталинград. Они участвовали во всех битвах, связанных с окружением врага под Сталинградом. Даже по его медалям можно судить всю географию. За оборону Ленинграда, за оборону Сталинграда, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. В мае 1945-го он встретил в Берлине победу. у нас на связи Минск. В составе Первого Белорусского фронта Анатолий Ефремович Дружинин освобождал Могилев, уничтожал фашистов в окружении под Бобруйском, брал город-крепость Брест. То есть это тот самый, в общем, Первый Белорусский фронт, который прорывался, можно сказать, по прямой к логову врага, через освобождая наши города. Можно о войне писать художественные произведения, можно составлять различные исторические исследования о войне. Но первозданность этого документа, она настолько потрясает сердца, что мне даже трудно было выбрать тот самый фрагмент, который мне хотелось бы прочитать нашим ветеранам. Составил такой уникальный солдатский дневник. Я называю его просто «Окопная правда» Анатолия Дружинина. Ноября 1942 года, 4 часа утра, залпы сотен орудий минометов, залпы «Катюш» возвестили о начале исторического наступления по окружению сталинградской группировки противника. Но это общая, как говорится, диспозиция. Но в его документе мне больше нравится то, что он не скрывает всех вот тягот солдата, которые на уровне блиндажа, окопа, передовой происходят. Например, в один уцелевший блиндаж заскочил Коля Дубов и увидел, по сторонам блиндажа стояли двухъярусные железные кровати. На них посланы соломенные матрацы, белые простыни и байковые одеяла. Вы понимаете, что этот блиндаж был фашистским. И на деревянном столе стояли пустые из-под шнапса бутылки и русские граненые стаканы. Вдруг из-под кровати стал выползать немецкий солдат. Он был ранен в ноги, забинтованные в пропитанную кровью марлю. Поднял вверх руки и тихо произнес: «Моя плен хочет». Под столом стояла картонная коробка. Коля хотел было открыть ее, но немец этого сделать не дал. Оказалось, в коробке хранились детские игрушки, начиненные взрывчаткой. Пленного Коля направил к фельдшеру стрелкового батальона. Вы представляете, не убили в порыве, как говорится, в запале атаки, и пристрелили его. Тысячи таких штрихов лучше говорят о душе и широте русского солдата, чем, может быть, многие, так сказать, в общем, наши кинофильмы и так далее. Мне очень, как писателю, было интересно прочитать. Наступление наших войск успешно развивалось. Много городов и станиц было освобождено на нашем пути. Нижнечирское, Верхнечирское, Тормосино, Суворовский и другие. Из памяти никогда не исчезнет станица Вешенская и дом-усадьба знаменитого советского писателя Михаила Шолохова. В красивом двухэтажном доме стекла были выбиты, ветер трепал раскрытые створки окон, безжалостно разносил по комнатам исписанные листки бумаги. По полу были разбросаны разбитые ящики с рукописями писателя. Печально и грустно гнулись плодовые деревья в саду, сугробы снега замели двор. Образные картины романа Шолохова «Поднятая целина» живыми, яркими представлялись в памяти, когда я с грустью смотрел на станицу Вешенского. Тяжело и больно было смотреть на разоренный дом писателя.
Владимир Геннадьевич так подробно привел вот эту окопную правду, эпизоды войны. Я хочу сказать, что у нас в Беларуси к 60-летию Победы выйдут книги памяти в каждом районе. Ни одно имя не должно быть забыто. Там тоже будут и эпизоды войны, и имена участников Великой Отечественной войны. Мне кажется, что наша страна, Беларусь, может гордиться такой огромной работой, тем более, насколько я знаю, это такой единственный проект на территории бывшего Союза. Зинаида Васильевна, а вот вы работаете над книгой «Шли девчата по войне». Это тоже судьбы, да, ваших боевых подруг, вашего женского батальона.
Да, женского батальона. Но мы решили просто собрать. Я посмотрела, что связистка, женщина, аж самый страх, врачи, смотрю, господи, такие фотографии фронтовые, военных лет, где-то 42-го, 43-го, 44-го года, в военной форме. И думаю, а, мужчины, полковники наши, генералы, книга за книгой, книга за книгой. И так обидно, думаю, господи, да давайте. И думаю, а как же назвать эту книгу? А потом, ай, давай так вот просто, шли девчонки по войне. И мы стенд сделали раньше, и всем это понравилось. И сейчас уже 70 рукописей у нас есть. И вот, ну, готовим эту книгу. Может быть, не удастся к Дню Победы, потому что все же это нужно еще и какие-то спонсоры там еще дополнительно. Но Дню Освобождения Белоруссии мы должны издать эту книгу. Пусть знает, что ведь девчонки, солдаты Победы, были на поле боя наравне и погибали вместе с бойцами.
Да, это известно, конечно. Да, и вам спасибо, бойцам. Низкий поклон, Зинаида Васильевна. И Алексею Николаевичу Быкову низкий поклон. Он участвовал ведь в Сталинградской битве, или где вы участвовали
Алексей
еще?
Алексей Николаевич Быков, у него была Курская дуга, кстати, он там получил медаль за отвагу.
Да, ну так вот я хотел сказать о знаменитой битве в районе села Соловьёво. Она вошла в историю как составная часть знаменитого Смоленского сражения. Наша 20-я армия отступала. Нам была поставлена задача не кем-нибудь, ну, не непосредственно Рокоссовский нами командовал, а поставлена задача, мы были на СПАМе, сборный пункт аварийных машин. Угу. И там сформировали сводный взвод. Два танка Т-26, два танка БТ-5 и одна бронемашина. Так вот, с этим войском мы должны были поддерживать переправу нашей 20-й армии, с которой мы участвовали в Лепельском контрударе, и нашу 16-ю армию через Днепр. Мы верой и правдой поддерживали переправлявшихся бойцов. А вот на СПАМе впервые я увидел генерала Рокоссовского. Я даже не знал, что он Рокоссовский. Так вот, генерал Рокоссовский нам сказал: вы ремонтируйте ваши танки и возвращайтесь в строй. А строй ваш на правом берегу Днепра. А задача ваша – поддержка отступающих 16-й и 20-й армии.
Алексей Николаевич, вам приходилось отступать? Трудно отступать?
Ну, я вам скажу, отступать всегда трудно. А насчет трудности я вам приведу один эпизод. После вот первых боев мы отступили до Орши. Вот заняли, у нас танков не было или почти не было, мы заняли оборону, жиденькую оборону. У кого наган, у кого винтовка, автоматов у нас не было в то время. И вот смотрим, немцы изготавливаются к наступлению. Пехота, танки. И мы, вы представляете, вы спросили, трудно ли отступать. Мы вот так-то в душевном трепете ожидаем атаки пехоты и танков противника. В это время пришли из штаба наши командиры и сказали: на нашем участке будет применено новейшее оружие. Какое? Потом узнаем. И действительно, в середине дня пролетела огненная комета над нами, а потом залп вот этих знаменитых «Катюш», к вечеру еще один залп. Конечно, никакой атаки немцев не состоялось. Мы наблюдали. Стена дыма и пыли поднялась. Я свидетель первого боевого применения знаменитых
«Катюш» на фронте, да?
У Зинаиды Васильевны тоже есть много-много, ну, таких подробнейших эпизодов.
И мы попадаем в 9-ю дивизию кавалерийского корпуса с санинструкторами. И с этим корпусом довелось пройти всю и Северный Кавказ, и в освобождение всей правобережной Украины. И самое, конечно, большое счастье, после освобождения Одессы мы попали в операцию «Багратион». И прибыли наш
корпус... То есть это освобождение Беларуси?
Да, Беларуси, да. Прибыли на станцию Калинковича, и там в лесу ждали. Обычно наш корпус, он не берет, не участвует в наступлении, где-то в окопах мы не сидели. Мы только входили в прорывы, когда пехота сделала прорыв, и мы ждали этот прорыв. И первое, что мне пришлось участвовать в освобождении своего города Слуцка. А потом, после Слуцка, даже, ни одной минуты, все, на рысях, на полном галопе, уж все, нам, была поставлена задача перекрыть группировку, которая шла от Минска туда, на Барановичи, чтобы прорваться. И вот здесь мы стояли насмерть.
И эти, и другие эпизоды войны продолжают свою жизнь в книгах, стихах, песнях. Живет и будет жить с ветеранами и с молодежью тоже. И знаменитый огонек, этот незамысловатый сюжет военных годов.
Родной огонек, и врага ненавидит. молча бьет паренек за советскую родину, за родной огонек.
Мы продолжаем радиомост «Москва-Минск. Однополчане», посвященный 60-летию Великой Победы.
Слово берет Москва, и я прошу Сергея Петровича Ткачева продолжить свой рассказ о боевом пути, наиболее значимые эпизоды. После наших знаменитых под Ржевом, куда судьба занесла?
Судьба носила меня в разные места, но мне запомнилось 44-й год. Я попал на родную освобожденную Брянщину.
Это после госпиталя, после дикого ранения,
да? После госпиталя, да. Думаю, я навещу свой родительский дом. Так. Маленький городишко, ну, в общем, славный город, где прошло наше детство. Я иду, и вдруг останавливаюсь, и дома моего нет. Может быть, впервые тогда у меня...
Неосознанно
слезы потекли. Война коснулась меня лично. Вот когда каждого лично коснется, он почувствует войну особенно сильно. Я тогда сразу стал взрослее на много лет. Там встретил свою сестру родную. По всей стране разыскивал своих малолетних детей. Разыскала. Это, в общем-то, народная трагедия. Но духом мы были сильны. И мы помним, я помню, мы с братом, мы задались целью создать серию картин. Они сражались за родину. Одна из картин — солдат вернулся на родное пепелище, здесь одна печь обуглившаяся стоит, и он без руки.
Трагичная картина, да. Но не менее трагична и картина о так называемом, извините, мирном труде.
Да.
Где вот пашут там люди
это
на людях?
Сюжет потрясающий. Русское поле, лихолетье. То есть женщины пашут на себе. Когда я был на родной Брянщине, бывшая председатель колхоза Клавдия Михайловна Полякова, вот вы, художники, все пишете прилизанные картинки, напишите-ка вы картину, как мы пахали на себе. Вот когда освободили Брянщину, вот меня бабы выбрали председателей колхоза. Говорят, мне 23 года, ни лошадей, ни тракторов нет. И вот я организовала бабью бригаду, и мы пахали на себе землю, политую потом и слезами. И в нашем творчестве война занимает ключевое место. То есть мы создали серию картин, так и называется она, «Они сражались за родину».
Мы — это вы и ваш брат.
Мы, брат мой Алексей Петрович, который, я говорил, работал на Уралмаше в войну. Мы сейчас готовим несколько картин к выставке, которая будет посвящена 60-летию Победы. Я пользуюсь вот этим случаем, приглашаю всех любителей искусства, всех, кто здесь присутствует.
И минчан приглашаем.
И минчан тоже, белорусов своих друзей.
Сергею Петровичу Ткачеву и еще другим ветеранам войны недавно, месяц назад, президент России Владимир Путин вручил награды поры Великой Отечественной. Вот вам вручили медаль за боевые заслуги.
За отвагу.
За отвагу,
за,
да?
За отвагу, да. Я там выступал, держал речь, и я сказал следующее, значит. В войну мы были все в одинаковой степени ответственны за судьбу Родины. Не спрашивали, сколько тебе лет, молодой ты или старый, верующий ты или атеист, партийный или непартийный, какой ты национальности принадлежишь. Мы все в одинаковой степени были ответственны за судьбу Родины, поэтому и победили.
Благодарю вас, и слово Минску.
Я думаю, что и Алексей Николаевич Быков, и Зинаида Васильевна Корж, здесь гости нашей минской студии, хотели бы вспомнить своих однополчан, которые живут в разных городах России, в других странах бывшего Советского Союза, и пользуясь, наверное, вот этим случаем, этим радиомостом, вспомнить своих однополчан, своих боевых подруг, своих боевых друзей.
Но я бы хотела прежде всего передать на Кубань своим казачкам, вообще всем казакам кубанского корпуса, самые-самые слова: живите долго, знайте, вас помнит Белоруссия.
Я знаю, что вы недавно были в Иваново, совсем недавно.
Да. Да. Вы знаете, я еще очень хочу сказать. Наша делегация из Беларуси была приглашена в Иваново на международную встречу женщин-медиков военного поколения 41-45 года. Мы ждали этой встречи, ведь и хочется передать на Ивановскую землю. Большое спасибо за встречу.
Война для меня, как и для всего нашего народа, была тяжелейшим испытанием на прочность духа. Война была и школой мужества. Мы, военно-научное общество, издаем, а я являюсь редактором, автором и составителем, 3 сборников. Называются они «Шла война народная». 2 сборника вышли, 3-й будет, так сказать, красочно оформлен и издан к знаменательному юбилею, к 60-летию нашей победы. Я получил 6 боевых орденов, в том числе медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, ну еще там больше 30 юбилейных и других медалей. Насчет моего ордена Красного Знамени. Я его получил в то время, когда немногие получали такие ордена, в августе 1942 года. Мы получили задачу овладеть селом Болдино, это в районе Ржева. Красивое село, двигаемся цепью. «Комсомольская правда» писала тогда: 11 дней в осажденных танках. Ну так вот, за этот бой командир роты был удостоен звания Героя Советского Союза, а меня наградили орденом Боевого Красного Знамени.
И потом ваш путь продолжился, да?
В боях на Калининском фронте, потом на Огненной Курской дуге. Война для меня закончилась. Сейчас очень коротко скажу, я знаю, что вас поджимает лимит времени.
Дело в том, что вот танковая бригада Алексея Николаевича Быкова вступила на территорию Восточной Пруссии в 1944 году первой. И это вот как бы с истории вашей бригады очень важный такой факт.
Это предмет гордости для нашего 3-го Котельниковского танкового корпуса, 19-й танковой бригады в частности, первыми мы вступили в Восточную Пруссию, в районе населенного пункта Пликкин. Мы там тоже понесли потери.
А война закончилась для Алексея Николаевича Быкова 3 мая.
Война закончилась встречей с нашими союзниками, английским экспедиционным корпусом. Были встречи наши на нашем уровне, потом на уровне командира корпуса, а потом на уровне маршала Советского Союза Рокоссовского и фельдмаршала Великобритании Монтгомери.
Водочку с союзниками выпили?
Нет, водочку не пили. Пили виски. А теперь я вот что хотел бы сказать. У меня много однополчан. Моим однополчанам передаю привет и горячо и сердечно поздравляю с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Я приветствую и поздравляю с Днем Великой Победы также моих однополчан по 3-му гвардейскому Котельниковскому танковому корпусу. Я поздравляю жителей моего родного города на Урале, города Царапова. Я поздравляю администрацию и жителей моего второго родного города Чернушки, которая является, этот город является побратимом нашего белорусского Светлогорска.
Спасибо. Слово Минску, будем прощаться.
До мая 2005 года остается совсем немного. Будем рады, если и эта встреча на волне Радио России, Белорусского радио, помогла встретиться бывшим однополчанам. И, может быть, открыла какие-то новые страницы истории Великой Отечественной войны. И как писал когда-то, кстати, еще в 43-м, наш знаменитый классик, белорусский поэт Петрусь Бровко: «Я надежду в душе никогда не утрачу, что увижу опять мой родной уголок, пруд, в который бросал я венки на удачу, речку, где колыхался мой детский челнок. Пусть в разлуке нам тяжело, но мы не заплачем. Нет, мы станем громить беспощадней врага, чтоб за ним по следам, поспешая горячим, нам родные увидят скорей берега. Не только поэты, но и рядовые войны верили в победу. Я напомню, в Минске в студии Первого национального канала Белорусского радио были Зинаида Васильевна Корж, бывший санинструктор 30-го гвардейского кубанского кавалерийского полка, председатель комитета женщин, участниц Великой Отечественной войны Минской городской ветеранской организации, и Алексей Николаевич Быков, генерал-майор в отставке, бывший танкист, он же почетный солдат 3-го гвардейского танкового полка, и я, журналист Валентина Стельма. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо. Мы будем завершать программу «Однополчане» к 60-летию Великой Победы над фашистской Германией. В перекличке участвовали ветераны Великой Отечественной войны из Москвы, Минска, автор и ведущий программы Игорь Зорин. Встретимся в конце апреля. До свидания.
Засада, но в тишину бьют автоматы, и закипает жаркий бой, и снова небо полыхает, и кто-то яростно стреляет, и на траву тебя бросает, и звезды кружатся. Все равно ты побеждаешь, а побеждая ты жива.
Когда над городом светает и ночь на запад отступает, и даже песня замолкает, мирно спит. Не спится только ветерану, войны минувшей партизану.
национальном канале Белорусского радио прозвучал очередной радиомост «Однополчане Москва-Минск», посвященный 60-летию Великой Победы. Его подготовили и провели журналисты Игорь Зорин, Валентина Стельмах, звукорежиссер Валерий Беляев, техническое обеспечение эфира Геннадия Голикова.